Елизавета Дворецкая. Огнедева. Перстень Солнцевой Девы. Читает Юлия Юрген. От автора. Вот мы и добрались до третьего тома цикла «Огнедева». Однако, если вы не читали первые два, не страшно. Действие третьей части, происходящее в Ладоге в 893 году, начинает свою собственную историю. От уехавшей в Киев девляны до родичей лишь изредка доходят вести. Зато младшая из дочерей воеводы Домогостя, Велеська, подросла и стала невестой. Правда, не того жениха, который мог бы сделать ее счастливой, но она ведь не из тех, кто опускает руки и не борется за свое счастье. Однако в предисловии я хотела поговорить с вами не о сюжете романа, а о том, что послужило его исторической основой. Именно в книге «Огнедева. Перст судьбы» описано знаменательнейшее событие нашей ранней истории – появление в Северной Руси, как ее спустя какое-то время начнут называть, ее первого варяжского князя – Рюрика. Как это? Позвольте. Действие происходит в 893 году. В то время как во всех учебниках и пособия приводятся летописные данные, призвание варягов произошло в 862 году, на 30 лет раньше. К 893 году Рюрик уже успел родить сына Игоря, умереть, а его преемник Олег уже отправился завоевывать Киев с этим самым младенцем-наследником на руках. На основе летописных легенд написано достаточно много романов, и увеличивать их число не вижу смысла. А вот разобраться, насколько эти легенды соответствуют или могут соответствовать исторической действительности, очень даже имеет смысл. К счастью, в наше время археология уже пролила свет на многие темные места истории. И писатель имеет в своем распоряжении и другие источники, помимо летописи. Так что же нам скажет археология о Рюрике? Во-первых, ранняя история Ладоги делится на несколько периодов. Об этом я уже писала в предисловии к первому роману цикла «Огнедева». До этого, в 840-860-х годах, Ладогой правили норманны, что нашло отражение в археологических материалах. Возводились дома северной каркасно-столбовой конструкции. Среди находок имеются такие вещи, как палочки с руническими надписями, подвески типа молоточки Тора и так далее. В том числе, что любопытно, деревянные игрушечные мечи, копирующие форму настоящих боевых каролингов, мечей, которыми сражались викинги. Но в середине 860-х годов поселение подвергается очередному разгрому, после чего заселяется представителями разных этнокультурных коллективов, в том числе и скандинавами, и становится наиболее похоже на северный вик. Кстати, вики были свободными торгово-ремесленными поселениями и не являлись местом проживания какого-либо короля. Слои 870-х-890-х годов маловыразительны. На 880-е-890-е годы приходится наименьшее число серебряных монет, что указывает на затухание торговых связей. И только в 890-х годах начинается новый подъем. И в 894 году, судя по дендродатам, строится здание, которое можно принять за дворец нового ладожского правителя. Но почему летописец отнес появление Рюрика к 862 году? Это можно объяснить. Летопись создавалась во времена Ярослава Мудрого, то есть в первой половине XI века, и первая версия была завершена к 1039 году. Летописцу пришлось обращаться к событиям почти полуторавековой для него давности, а опереться он мог в основном на народные предания, которые, разумеется, никаких точных дат не фиксируют. Любопытный факт. Проводились специальные исследования, которые установили, что память о событии передается в народе более-менее достоверно в течение примерно 150 лет. Далее начинаются большие искажения. Например, в Ленинградской области по поводу двух крупных сопок местные жители говорят, что здесь похоронены китайцы, убитые на войне. когда эта Ленинградская область воевала с Китаем. Вот и судите, насколько можно верить летописным преданиям, авторы которых, в отличие от нас, не могли опираться на книги, газеты и прочие источники. Летописец рассуждал так. Князь Игорь, как ему было известно, являлся современником византийского императора Романа I Лакопина, а следовательно, и закончить свою карьеру они должны были одновременно. Император сошел с политической сцены, хотя и не умер, около 945 года, и летописец отнес предание о смерти Игоря к этому же году. То, что он при этом пользовался датами от сотворения мира, в ходе рассуждения ничего не меняет. Также заметим, что в тех же византийских источниках Игорь и в 949 году упоминается как живой. Далее он рассудил так. По средневековым представлениям, человеческий век составляет 33 года. И если из 945 вычесть 33, получится 912. И сделал 912 год датой во княженье Игоря и смерти его предшественника Олега. Далее он повторил операцию, вычтя 33 из 912, и получил 879, дату прихода к власти Олега и смерти Рюрика. И разве вас не настораживает удивительное совпадение? И Олег с 879 по 912, и Игорь с 912 по 945 правили в точности одинаковый срок. Причем этот срок соответствует былинной цифре 30 лет и 3 года. Но Рюрик же явился на Русь уже зрелым мужем и главой своего рода. Стало быть, отводить ему полный век, 33 года, будет многовато. И летописец эту цифру разделил пополам и вычел из 879 не 33, а только 17. И получился у него 862 год. Который и стал таким образом началом русской государственности. Но если мы ему поверим, то выйдет, что через 3 года после прихода Рюрика местные жители подняли восстание, сожгли поселение и опять начали жизнь заново. И вообразить, на какой стороне конфликта находился всенародно избранный князь, я не возьмусь. Нет, он не переехал в Новгород, потому что Новгорода тогда еще не было. Его самые старые бревна были срублены в 930-950-х годах, чуть ли не век спустя. Но если мы поверим археологам и перенесем призвание варягов на 30 лет позже, 862 года, то упремся в еще один кошмар для приверженцев традиционных версий. Наш Рюрик не может быть Рериком Ютландским, потому что тот к 890-м годам уже умер. Точнее, к 882 году. Да, не может. А зачем нам тот самый Рерик Ютландский? Разве что за неимением другого кандидата. Но право же, в древности жило гораздо больше людей, чем упомянуто в разных летописях и хрониках. Давайте посмотрим, сколько времени между 862 годом и своей смертью Рерик Ютландский мог провести на Руси. В 867 году упоминается об его изгнании из Фризии. В 870 и 872 годах он встречался с королем Карлом Лысым. В 873 восстановил вассальные отношения с Людовиком Немецким. Что-то не похоже, чтобы он считал Русь своей новой родиной и все силы посвящал ее государственному строительству. А главное, как указывалось выше, именно в данный период на севере будущего древнерусского государства ну совсем ничего не происходило. Война, пожар, а потом застой лет на 25. Где следы деятельности, благодаря которой его запомнили и внесли в легенды? К тому же, как уже указывалось, Рюрик был далеко не первым скандинавским конунгом, который правил или пытался править в Северной Руси. Почему же предание запомнило именно его, а не предшественников? Видимо, он не только собирал дань, но и принес народу какую-то пользу и подтолкнул развитие процесса, который стал частью государственного строительства. Конечно, я не ясновидящая и не утверждаю, что именно моя версия правильная. Даже археологи во многих случаях не могут утверждать определенно, не имея достаточных данных. Я лишь рассказываю, на что я опираюсь в своих выводах и почему меня не устраивает привычная схема событий. Так кто же он был, наш Рюрик, который не ютландский? И что такого он успел сделать? Я себе это представляю примерно так. Однажды, осенним вечером 893 года, когда в Ладоге выпал первый снег,